Братья и сестры, сегодня у нас с вами на рассмотрении четвертая книга царств. Предположительно, мы не успеем с вами сегодня ее до конца разобрать, потому что она очень объемная в своем содержании, содержит много разных поучительных историй, и поэтому сегодня мы постараемся с вами успеть поговорить о важных вещах, но один раздел – это раздел Иудейского царства, это его развитие и его падение мы будем рассматривать в следующий раз. Сегодня мы поговорим о общей картине этой книги, поговорим о пророках некоторых, особенно об Елисее, поговорим о Израильском царстве, втором царстве, которое было больше по размеру, чем Иудейское царство, и на этом примерно и закончим. Друзья, я напомню, что четвертая книга царств, как и все остальные книги царств, были написаны для израильского народа, который в данный момент времени, когда эта книга была написана, находился в вавилонском пленении. Друзья, вот представьте себе, что народ находится в плену. Царь вавилонский Навуходоносор захватил этот народ в себе, и вот они находятся в плену, томятся из-за того, что свою государство они потеряли, свои дома лишили, сейчас они рабы. И вот некие пророки, имена которых мы не знаем, решили написать книгу вот этим людям, которые находятся в плену. Давайте мы представим себе, что мы находимся на месте этих пророков. Наша задача – написать что-либо тем людям, которые находятся в плену. Вот что бы мы написали? Но есть несколько вариантов. Например, можно написать письмо утешения. Например, написать: вы не переживайте, вот если вы покаетесь, все будет хорошо, вам надо исправиться, Бог вас не оставит и так далее. В общем-то, неплохое такое письмо. Можно было бы написать письмо обличения, что вот посмотрите, это все произошло из-за того, что вы вот так и так себя вели и так далее. Вот пророки решили обратить свое внимание к истории. Они фактически не написали ничего обличительного прямо этим людям. Они просто написали ту историю, которая была с народом израильским намного даже раньше, чем вот этот вавилонский плен. И рассчитывали, что история, которая изложена будет в этой книге, побудет израильтян к переосмыслению своей личной жизни. Друзья, вот в нашей жизни Бог часто таким же путем ведет. Когда в нашей жизни происходит, может быть, что-то не очень правильное и хорошее, то Бог нам начинает посылать различные, даже обращать внимание на различные истории, на примеры других людей, может быть, на исторические какие-то примеры из древности или из более-менее современной истории. Через это Он не просто хочет нам пояснить или чтобы наше время занятий нам было интересно, а Он хочет обратить наше внимание на какие-то закономерности, которые и в нашей жизни срабатывают. Поэтому, друзья, четвертая книга царств, как я еще раз сказал, и все остальные книги царств, они были направлены, чтобы показать некие законы, которые работают в Божьем народе, и это должно было привести пленных израильтян в Вавилоне к правильным выводам. Ну, я надеюсь, что изучение этих книг и нас должно тоже привести к правильным выводам. Следующий слайд, друзья, он отображает картину, вернее, карту, пожалуйста, нет, предыдущий, вот, это карта, здесь синим цветом выделено царство Израиля, или Северное царство, звездочкой, кому видно, в центре прямо этого, вот этого синего такого пятна, звездочкой выделена столица этого Северного царства, город Самария. Посмотрите, что это царство, оно имеет выход на Средиземное море, и окружено оно различными языческими племенами. Ну, например, близлежащий такой вот кусочек, написано, это царство Амнона. То есть это вот это царство тоже, которое, были враги Израилю, да? Мавитяне чуть ниже расположены, вот там тоже все на английском языке, но другой карты я не нашел. Желтым пятном выделено царство Южное. У меня здесь на компьютере ярко-желтое, здесь более такой коричневый цвет. Это Южное царство. Оно, посмотрите, размером меньше. Звездочкой отмечена столица этого царства. Это Иерусалим. Друзья, вот таким образом оно разделилось. По историческим сведениям, примерно вот в Южном царстве, то есть, которое ниже находится, там было около 300 тысяч жителей, 300 тысяч жителей, это во всем царстве. Ну, наверное, примерно это меньше, чем город Краснодар, раза в три, да, вот так примерно, если общее количество жителей. То в Северном царстве около 1 200 000 жителей. Примерно так. Но есть разные исчисления. Кто-то говорит, что это только имеется в виду мужчины, готовые к войне. Кто-то по-разному исчисляет это время. Ну, такие вот исторические сведения. Вот. Интересно, друзья, что вот Северное царство, которое... Вот о мне сейчас мы говорим, об этом Северном царстве. Оно просуществовало, начало свое существование в 928 году и закончило свое существование в 722 году до нашей эры. В этом Северном царстве интересно, друзья, что не было фактически ни одного благочестивого царя. То есть мы не находим там ни одного человека, угодного Господу. Но были там несколько царей, например, Иероваам II, или был такой, например, царь, которого звали Иеуй. Он, помните, был угоден Господу в какой-то мере. То есть он делал дела, которые Господь оценил как угодные ему. Но и про того, и про другого написано, что они не отступили от дел Иеровоама, поклонялись на высотах, ну и так далее, и так далее. Вот, например, про Иеуя в 4 книге Царств, в 10 стихе написано: «Впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватого, который вел Израиль в грех, от них не отступил Иеуй, от золотых тельцов, которые в Ефиле и которые в Дане. И сказал Господь Иеюю: за то, что ты охотно сделал то, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что на сердце у меня, то сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом. Но Иеюй не старался ходить в законе Господа, Бога Израилева, от всего сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который вел грех Израиля в грех. И в те дни начал Господь отрезать части от израильтян». Друзья, вот интересно, да? Интересно, почему этот человек с одной стороны выполняет, что Бог хочет, с другой стороны мы видим его сердце, которое далеко от Бога. Что это, как это объясняется? Ну, буквально недавно совсем узнал такое интересное объяснение, ну, предположил один из толкователей Священного Писания, предположил такое объяснение. Оно вполне заслуживает доверия, что Иеюй, он истреблял дом Ахава. Ну, помните, с чего вообще началось его царство? Он взял и 70 сыновей истребил, и от головы им там подрезал, и сложил их там в определенные кучки. Вот, и так далее. Потом еще встретил от Ахозии, которые шли, и он их тоже умертвил. И потом написано, он убил всех, и сыновей, и даже священников, и вельмож, все, что Ахавовское, он истребил. И, возможно, это было его просто как бы желание отомстить вот тому царю, против которого он шел. Потому что, в общем-то, мы не видим, что мы не читаем, что у него это было религиозное стремление, как у Давида. Это было его, ну, как бы это было угодно Богу, потому что он культ Ваала полностью истребил. Но самостоятельного внутри ревности по очищению народа израильского он не имел. То есть о чем говорит этот пример? Мы об этом царе еще потом немножко подробнее поговорим. Но о чем говорит этот пример? Он говорит о том, друзья, что человек может делать дела, угодные Господу. И Господь даже об этом может сказать. Вот то, что ты сделал, хорошо. Вот за это будет благословение тебе такое, такое, такое. Но личные отношения у человека с Богом при этом могут быть очень плохие. Вот и у Иеюя, у него не было личных отношений с Богом. Он поклонялся тельцам, он совершенно не хотел ходить в законе Господнем, он об этом не ревновал, и при этом он умудрялся делать дела, какие Богу угодно. И вот, друзья, здесь может быть путаница. Человек скажет, ну посмотрите, вот Бог же меня одобряет за какие-то дела, но значит, Он и мою жизнь одобряет, значит, Он и мою жизнь... Вот, но смотрите, какие последствия. «А в те дни начал Господь отрезать части от Израиля». То есть неугодно было хождение Иеюя Господу. Его сердце было такое, как у Иеровоама. Он не отступил от грехов Иеровоама. А внешне, да, истреблял культ Ваала, ну и так далее, и так далее. То есть, друзья, иногда бывает эта путаница. Вот я еще раз скажу, что мы даже каких-то других людей видим, что они внешне какие-то движения делают, ну такие христианские. Вот когда в начале 20 века зарождался Советский Союз, то многие христиане разных деноминаций, ну, включая православных и включая баптистов, разных деноминаций, они увидели в этом определенное благословение. Посмотрите, какие хорошие лозунги: братство, равенство, землю христианам. Но это же христианские принципы, согласитесь, чтобы все было по-честному, чтобы от каждого по возможностям, а к каждому по потребностям. То есть делай сколько можешь, а получишь сколько надо тебе. Посмотрите, какие могут быть очень хорошие, ну, такие принципы. И я читал даже вот, ну, с точки зрения со стороны православных и со стороны евангельских баптистов, христиан и баптистов, были такие где-то одобрительные письма, которые говорят: вот мы видим, что в нашу отчизну, на нашу родину пришли люди, которые готовы утверждать евангельские какие-то принципы. Друзья, но на самом деле, хотя принципы и неплохие, и где-то хорошо. Потому что когда Советский Восток начиналось, это и веротерпимость появилась, и можно было, ну, баптистские церкви начали расти. Как бы вроде все хорошо, друзья, но сердце людей, которые это все делали, они совершенно не были преданы Господу. Они не искали желания угождать Господу. И во что это в конечном итоге вылилось? В конечном итоге это вылилось в то, что люди показали свою, ну, настоящую внутреннюю сущность, и это привело к тому, что и на верующих потом гонения начались. Друзья, еще раз эту мысль, друзья, давайте мы поймем, что не всегда, когда есть внешние действия, даже правильные, даже угодные Господу, которые могут приносить какие-то определенные благословения вот на данный период времени, это свидетельствует о правильном внутреннем расположении человека. Не всегда. Давайте мы зададим еще один вопрос. Друзья, как вы думаете, почему в Северном Царстве не было благочестивых царей? Вот в Южном Царстве там периодически появляются очень благочестивые цари. Очень. Мы на следующем разборе посмотрим на некоторых из них, которых Господь отмечает как, ну, как наравне как с Давидом. То есть вот очень хорошие люди, благочестивые и внутренне преданные Господу. Почему же в Северном Царстве таких людей не было? И максимум, на что были способны цари Северного Царства, это вот как и Иуй, внешне исполнять то, что Господь хочет, но внутренне не быть ему расположенным. Почему? Как вы считаете? Друзья, одна из причин, я думаю, что это важная причина, наверное, такая самая важная причина, что в Северном Царстве, помните, с чего начал свое царствование Иеровоам? Мы говорили об этом в прошлом разборе. Когда Иеровоам стал царем над десятью коленами, то он подумал, что если люди будут ходить в Иерусалим на поклонение Богу, то они, возможно, перейдут опять под управление Иеровоама. И он для того, чтобы этого избежать, он поставил два жертвенника, в Вифиле и в Дане. И сказал: вот твои боги. Друзья, он поставил своих священников. Мы говорили о том, что он праздники сделал, те, которые были похожи на праздники иудейские, но это были его праздники. Как бы он такой сымитировал или скопировал религию, сделал ее копию и заменил истину ложью. Друзья, почему в Северном Царстве на протяжении долгих лет не было благочестивых царей? Потому что там не было живой, настоящей веры, ну или религии. Там не было учения. Там не было проповедано правильное Слово Божие. Там не было. Друзья, это очень важно понимать, что определяющим условием появления благочестивых людей является правильное проповедование закона или правильное проповедование Слова Божия. Это было в то время. Этим царям неоткуда было и появиться, потому что они никогда не слышали или лишены были возможности слышать вот постоянно учение Господне. Друзья, в наше время то же самое. Благочестие, друзья, никогда не добивается усилием воли. Человек может подумать, что я могу быть благочестивым, потому что у меня, ну, как бы есть сила. Вот я понимаю, вот так правильно делать. Я приложу все усилия, я скреплюсь, я вот начну как вот работать над собой, и у меня получится сделать правильно. Я буду благочестивым, потому что я этого хочу. Друзья, благочестие, о благочестии можно знать. Человек, может быть, может проповедовать о благочестии. Он может знать, как правильно быть благочестивым, что такое быть благочестивым. Но он может не иметь силы самому быть благочестивым. И в его жизни нет вот этой силы. Вот помните, в одном из посланий написано про последнее время, что люди, которые имеют вид благочестия, вид, а сила его отрекшаяся. Что значит, за, что значит фраза «сила благочестия»? Что эта фраза означает? Что это было? А. Сила благочестия, друзья, это сила, которая действует у нас внутри, и она помогает нам, не точно помогает, она производит такие процессы в нашей жизни, которые позволяют нам жить благочестиво. Одно дело знать, что вот так и вот так поступать плохо, а другое дело иметь силу так поступать, не поступать вот так вот, или поступать хорошо. Друзья, и вот, вот Северное Царство – это пример того, что люди, которые лишены живого Слова Божия, они не могут быть благочестивыми. В наше время, друзья, если мы с вами лишены живого Слова Божьего, то у нас и нет сил благочестиво поступать. Посмотрите, друзья, как устроено сейчас современное общество, даже христианское. Вот жизнь настолько сильно вот, идет своим как бы, большим таким суетливым таким ходом, что у нас нет времени читать Священное Писание. Этот поток живительной благодати фактически свелся до нескольких капель в день, когда человек там урывками где-то, может быть, что-то прочитал. Это одна сторона. Вторая сторона. Рассуждение над этим. То есть уделить внимание не то, чтобы прочитать, но и порассуждать об этом. Где-то поговорить это. Как написано в Первоапостольской Церкви, друзья, они почему имели огромную силу? Потому что они ежедневно пребывали в общении и в учении апостолов. Третья сторона, друзья. Богослужение – это тоже источник живой проповеди. По крайней мере, должен быть источником живой проповеди. Да? Вот. И мы видим, что люди не имеют возможности очень часто посещать собрания, потому что там масса-масса разных дел. Друзья, это все приводит к тому, что человек отрывается от источника благодати, вот отрывается, и в своей жизни сталкивается с массой проблем, которые он не может преодолеть. Потому что в его жизни понимание, как правильно есть, а силы поступить так нет. И он думает, вот мне надо, наверное, больше прилагать усилий, мне надо быть усердным, больше вот так и так. Друзья, надо. Но не получится, если нет основного. Основного, если нет. Мы на подростковом общении, на нашем, я, может, уже рассказал, например, на нашем подростковом общении, вот в понедельник, мы такой эксперимент с подростками провели. То есть, ну, подростки – это те люди, которые, как бы, некоторые из них там быстро читают, но в среднем они читают не очень быстро. Не очень быстро. И вот мы с ними засекли, сколько им надо, чтобы прочитать вот одну страницу Священного Писания. Сделали несложные расчеты, и обнаружилось, чтобы при нормальном чтении, не ускоряясь, не гоня вперед, не надо, чтобы так вот было, вот как на перегонках, а просто в нормальном чтении они читают ну, определенное количество страниц, вернее, определенное количество там, минут на страницу. И вот если это время разделить на часы, то получится, чтобы прочитать Библию, нужно 50 часов. Вот. Или 40, ну там 46 мы, наверное, вывели, но 50 часов для округления. Давайте, допустим, если мы читаем 15 минут в день, всего лишь 15 минут в день, то таким образом мы читаем Библию, вернее, 1 час за 4 дня, получается так, да? Или нам, чтобы 50 часов занять, сколько надо времени? 200 дней, да? То есть за год, при скорости, с которой читают подростки, при 15 минутах в день человек без всякого труда, без напряжения прочитывает 1,5 раза Библию в год. Без всякого напряжения. Но я задаю вопрос. Кто читает 1,5 раза Библию в год? Не подростка задаю. Нас с вами задаю вопрос. Друзья, и мы часто сталкиваемся с ситуацией, что человек ну, не так читает. Ну, этого нет. Ну, друзья, кто-то читает больше, кто-то меньше, кто-то по разным другим методикам. Я сейчас не об этом. Я говорю о том, что мы можем себя по-всякому оправдывать, но по факту, может произойти ситуация, как у Северного Царства. Они не захотели ходить в Иерусалим. Вот, друзья, вот последнюю аналогию проведу, и мы будем дальше идти. Обратите внимание, представляете, человек живет где-нибудь там на верхушке Северного Царства. И ему нужно идти в Иерусалим. То есть ему нужно приложить усилия, чтобы пойти в Иерусалим, и принести жертву. Это же километры, это десятки, сотни километров. Это время, это усилие. Как, куда лучше пойти в Дан. Вот Дан находится там наверху на самом. Это ближе намного. Или Вифлеем. То есть, друзья, и И Иосафат, он так разместил эти жертвенники, что всем близко ходить, понимаете, всем удобно. Не надо идти в Иерусалим. Намного лучше туда-туда обратить, такие суррогаты попринимать, и все. Друзья, в наше время то же самое. Нам иногда не хочется приложить усилия, чтобы читать Священное Писание. Или чтобы слушать проповеди, там, или размышлять об этом. Нам это не хочется. Мы не готовы, как Давид, сказать, что я там все время, день и ночь размышляю о законе твоем и так далее. Нам этого трудно. Нам это усилие. Мы заменяем это какими-то суррогатами. А в результате нет силы к победе над грехом. И мы удивляемся, идем к служителям, Господи, молимся, помоги нам, почему у нас нет силы, переживаем, звоним всем братьям и сестрам, которые только есть на свете, и вот и так далее, и так далее. А результат такой же, нет силы, нет победы. Почему? Нет источника, который может питать. Друзья, в Южном Царстве, конечно, ситуация была немножко другой, и поэтому там и были другие результаты. Обратите внимание, друзья, что Северное Царство закончило свое существование в 722 году. Оно закончило свое существование тем, что ассирийский царь Саргон II завоевал это царство. Ассирия – это какой город? Столица Ассирии, кто помнит? Ниневия. Друзья, именно в это время, в 4 книге царств, пророчествовал такой пророк, как Иона. То есть все, что я сейчас описываю, это вот было, когда Иона там был. И, кстати, в 4 книге царств Иона упоминается. Вот. И когда они были уведены в ассирийский плен, на этом история 10 колен прекращается. То есть история 10 колен заканчивается на вот ассирийском плену. Никогда с ассирийского плена они уже не вернулись. Это царство прекратило свое существование, и впоследствии, вот Павел пишет, что из колена Вениаминова он, да, но фактически уже даже ко времени Иисуса Христа эти колена были практически потеряны, и до сего дня неизвестно, где находятся и с каким народом они смешались. Из всего Израиля осталось только одно колено, это колено Иудина. И только колено Иудина, впоследствии, когда они ушли в Вавилонский плен, они вернулись. И тот Израиль, который мы сейчас имеем, это тоже последствия вот этого желтого южного царства. Ассирийское пленение северного царства поставило точку на истории вот этого государства. Все, больше оно никогда не было восстановлено, и люди никогда не были возвращены. Они потом смешались там с самарянами, там, и так далее, целая история. Вот, друзья, краткая история вот этого северного царства. Краткая история, друзья, Южного царства. Оно тоже началось, Южное царство, следующий слайд, пожалуйста, началось в 928 году, как и Северное царство, в один день они начались, да, с разделения. Но закончилось оно, видите, знак вопроса. Почему? Да, потому что, наверное, оно никогда не закончится, да? То есть, друзья, здесь очень интересный момент, Матфей прав, что это царство фактически оно прекращало свое существование, но потом оно опять возвращалось. Самый, наверное, длинный период, когда оно не существовало как отдельное государство, это период, вот как раз эти 2000 лет со времен Иисуса Христа до наших дней, но в течение, мы знаем, что в середине 20 века это государство все-таки было восстановлено. Итак, друзья, периоды этого Южного Иудейского царства. Период Южного царства, то есть как сам по себе, он просуществовал до 586 года. То есть примерно на 200 лет больше, чем Северное царство. Вот. После этого было Вавилонское пленение. После этого Иудея, после возврата из Вавилонского плена, Иудея находится под персидским владычеством, потом под греческим владычеством, потом были войны-освободители, освободительные войны. После освободительных войн Иудея подпадает под римское владычество. И в таком состоянии мы находим его, когда приходит Иисус Христос. Потом мы знаем, что в 70-м году Иерусалим разрушается, и фактически после некоторых там войн это государство опять прекращает свое существование, и уже до вот последних событий оно, фактически его не было, этого царства. Вот, друзья, это короткая история Иудейского царства. Мы о нем подробнее поговорим в следующий раз. Там очень много интереснейших событий. Как раз там пророки все и так далее. Вот, а сейчас такой небольшой списочек. Вы ничего не увидите. Пожалуйста, следующий слайд. очень мелко все, но тем не менее, вот такой списочек, если кому-то надо будет, я могу распечатать, он очень интересный. Это как раз цари, то есть цари, которые царствовали сначала, вот идет первая колоночка, это израильские цари, вторая колоночка, иудейские цари, третья колоночка, это пророки, которые были во времена этих царей, и четвертая колоночка, это такие яркие события, внешнеполитические. Я не имею в виду события внутри или события, которые там такие не очень значительные, а внешнеполитические события, которые, ну, в общем, происходили в то время. Вот интересно, обратите внимание, четвертая колоночка, третье сверху событие. Кто видит, что там написано? Основание города Рима. Кстати, основание города Рима происходило в то время, когда в Израиле царствовал Иоахаз, в Иудее царствовал Иоас, и тогда же был пророк Иона. Вот пророк Иона в это время он пророчествовал, события с Ниневией, помните, там, так далее, так далее, так далее. И в это время на Капитолийском холме только-только зарождается город Рим, только-только самые первые поселения строят. Вот интересно, друзья, то есть вот история израильского народа, она не оторвана от истории всего мира. Что-то происходило еще и во всем мире, да, вот. Вот. И, друзья, нам кажется, что, может быть, это как-то все вот в отрыве. На самом деле, вот, вот она похожа на ту историю, которая, которая есть. Ну, друзья, мы еще, когда будем изучать вот на следующем разборе вот Южное Царство, там, может быть, картина более такая ярко прорисуется. Вот. И посмотрим еще, когда книги про Пророкопимена будем изучать, там тоже будет некоторые такие дополнения к этой картине. Следующий слайд, друзья, он показывает нам такие основные слова. Вот интересно, что иногда некоторую картину, чтобы понять, можно посмотреть на основные термины или основные ключевые фразы, которые употребляются, ну, в той или иной книге. Вот, например, в этой книге, в четвертой книге Царств, 36 раз появляется фраза «человек Божий». Вот много раз «человек Божий», «человек Божий», «человек Божий». Столько раз фраза «человек Божий» не появляется ни в одной книге вообще Библии, ни в одной, только вот здесь вот. Есть ли в этом какой-то смысл или нет? Друзья, я думаю, что есть, потому что в данном случае человек Божий противопоставляется другим людям. То есть вот это человек Божий, вот это человек Божий, а вот это человек не Божий. Обратите внимание, смотрите, делал он неугодное в очах Господних. Написано в этой книге 21 раз, вот эта фраза. И делал он неугодное в очах Господних. А делал он угодное в очах Господних всего 8 раз. Вы ощущаете какой-то дисбаланс, да, какой-то определенный? То есть какой-то такой перевес в сторону неугодного. А вот человек Божий встречается очень много раз, но встречается про одних и тех же людей. Ну, например, допустим, очень часто написано это про Елисея или про Илью. Допустим, человек Божий. То есть где-то это вот, вот положение вот этой книги Царств, оно похоже на наше время, когда, когда фраза «и делал он неугодное в очах Господних» встречается куда больше, чем фраза «и делал он угодное в очах Господних». И где человек Божий, это такое редкое явление, что на него надо обязательно указывать. Потому что он человек, не люди Божии, не общество Божие, а человек Божий. Друзья, вот об этом хотелось очень коротко еще сказать, очень важную мысль. Друзья, когда народ израильский начинался, то Бог планировал его как святой народ. То есть как целый народ святой. Вот Авраам имеет веру, его сын имеет веру, его сын имеет веру, потом 12 патриархов, как бы вот весь народ святой, как один монолитный такой вот, ну, разделяющий Божьи планы и Божьи принципы народ. Ну, со своими какими-то трудностями. Кто-то не сразу до этого дорос, у кого-то был какой-то период возрастания, но в целом все равно это народ, один народ, имеющий одну цель. Когда народ шел по пустыне, то мы видим то же самое, друзья. Это народ, где царствовал закон, где любой человек, не исполняющий закона, этот человек истреблялся из народа, и поэтому весь народ, это был народ, как один монолитный народ, который, ну, как бы, в общем-то, двигался в правильном направлении, со своими там отступлениями, но все равно Бог его доводил до того, чтобы они Богу служили. Друзья, а вот то же самое, друзья, было в период расцвета Давидовского царства. Давид вот так царство свое поставил, что вот народ Божий, народ израильский, вот все вместе. Здесь мы видим, друзья, что люди в основном своем, как народ, они отступили от Бога. Хотя они израильтяне, хотя они по плоти обрезанные, и они потомки Давида и потомки Авраама, но все равно это люди, которые делают неугодно в очах Господня. Это люди, с которыми Бог не может разговаривать напрямую, потому что это люди, которые его не слышат. Друзья, уже во времена Самуила слово Господне нечасто было, и видение редко. То есть это люди, которые давным-давно перестали быть по фактически народом Божьим. И вот среди этих людей появляется человек Божий. Вот этот человек Божий, и вот этот человек Божий. Друзья, к сожалению, вот христианское общество в наше время напоминает, ну, пример такую ситуацию. Вот когда был период, я даже не говорю про нашу страну, вообще в любой стране, в любом периоде, когда был период гонений, вот церковь была как один монолит, разделяющий общие принципы, общие позиции, друг за друга молящиеся, как один такой твердый-твердый какой-то камень такой, да? Друзья, когда приходит период свободы, вот подобно как здесь, тогда в этот момент люди начинают делать, что хотят, и чтобы среди вот этого общества, которое должно быть святым, находится, найти человека Божия, надо еще постараться это сделать. И уже принципы Божии не все разделяют. Уже некоторые живут по принципам своим и так далее, и так далее. Друзья, вот это как раз вот это положение, что народ израильский, вот именно Северное Царство, ну Южное тоже, но Северное Царство особо, это люди, которые далеко-далеко от Бога уже отошли. И среди них иногда попадались люди Божии, которых нужно было отдельно помечать. Вот это человек Божий. Помните, как про пророка Елисея сказала женщина? Этот человек, который ходит мимо нас постоянно, какой? Он святой. То есть она обратила на это внимание. То есть это редкость. Ну, ей бы сказали, слушай, да тут все святые. Все ходят так. Нет, вот этот святой, вот он святой. Друзья, в народе, и обратите внимание еще раз, это не про языческие государства сказано, это народ Божий, это израильтяне, это обрезанные, это которые закон знали там, и которым был дан закон. Вот эти люди, среди них, надо же, святой нашелся, вот это да. Друзья, вот оно, к сожалению, может и у нас так быть. Скажут, вот там церковь там и так далее. А вот тот человек, он действительно верующий. Все остальные так, а вот этот верующий, да. Друзья, вот к сожалению, мы можем к этой ситуации прийти. Мы можем. Ну, я не хочу сказать, что только мы, вообще любая деноминация, она может к этой ситуации прийти. Друзья, интересно, что если вспомнить, что вот Северное Царство было лишено возможности слышать закон, который должен был читаться всенародно, был лишен возможности приносить жертвы правильно, у них были поставлены идолы, у них не было правильных священников, у них было все неправильно сделано, тем более удивительно, что Бог вот к этим своим детям, вот к этой части своего народа, к 10 коленам, посылает двух величайших пророков. Это Илию и Елисея. Друзья, то есть именно эти два чрезвычайно сильных пророка пророчества именно в Северном Царстве. Вот следующий слайд, как бы у нас начинается такой большой раздел, это раздел об Елисее. Его имя переводится как «Бог спасения» или «Бог наше спасение» или «В Боге мое спасение». Не мое, точнее, наше спасение. Или вообще «В Боге спасения». Еще его имя переводится иногда «Иегова спасающий Бог». Вот примерно так вот мысль такая. То есть этот пророк, которому посвящена довольно большая часть 4 книги царств, это был пророк, который был отмечен огромным количеством Божьей силы. Давайте мы немножко с ним познакомимся, или точнее вспомним, что это был за человек. Он был сыном Сафата, и судя по некоторым сведениям, можно сказать, что он сам по себе, возможно, его отец, а возможно, он сам, был зажиточным довольно таким землевладельцем и землепашцем. Ну, по крайней мере, мы видим, что у него были валы, поля, и были люди, которые работали на него. То есть это был человек, ну, довольно такой зажиточный, да? Мы знаем, что его, этого человека, Илья, пророк, призвал себе в помощники, а потом в год воцарения Иуя, призвал его помощником в год воцарения Иуя, а потом он стал самостоятельным пророком. И Елисей, он пророчествовал довольно долгий период времени. Примерно 65 лет было его именно время служения. То есть он пророчествовал 65 лет. При 6 разных царях. Начал от Ахаза и закончил он при Иоасе. Во все дни вот этих израильских царей его одна основная задача была говорить народу и царям правду. Что он и делал? Он постоянно обличал их в нечестии и в идолопоклонстве. Елисей умер в глубокой старости, в возрасте примерно 100 лет. Вот. И дата его смерти, ну так вот опять-таки примерно устанавливается, 835 год. Вот таким образом. Друзья, вот это краткие сведения о Елисее. Давайте мы посмотрим на этого человека еще немножко подробнее. Следующий слайд. Здесь такой слайд называется «Призвание Елисея». Но первый пункт не относится к призванию. Это откуда он родом. Написано «родом» он был из Авел-Михолы. Ну или, по крайней мере, он там жил. Не написано «родом», написано «оттуда он из Авел-Михолы». Зажиточный землепашец. Я еще раз отметил этот момент. Почему? Потому что, друзья, вот Елисей все оставляет ради служения Илии. Помните, когда Илия проходил и бросил свою милость, то Елисей, он что сделал? Кто помнит, что он сделал? Он сломал, как их? Вот, нет, он сломал все эти, вот эти деревянные штуки, при помощи которых там пашут, и заколол волов и вознес жертву. И таким образом, как бы, он отрекся или полностью провел черту между своим прошлым и своим будущим. Он как бы сказал, что все, что я имел, этого не, это не, не, ничто этого, оно меня не будет влечь. Он как бы все это вознес на жертвенник Богу. Друзья, мы знаем, что человек, который имеет устроенное что-то в своей жизни, устроенное, может быть, дом, устроенное доход какой-то там, какой-то у него есть там слуги и так далее. Ну, вот мы видим, что кто-то помогал ему пахать. Какое-то дело, друзья, ему очень трудно все это оставить. Друзья, на кого похожи вот эти события? Очень похожи на призвание апостолов. Апостол тоже так говорит: Господи, мы все оставили. Мы оставили лодку. Друзья, вот Петр, похожий апостол, он был человеком тоже зажиточных. У него была своя лодка. И вот другие рыбаки, они работали в лодке Петра. Видимо, Петр был человеком состоятельным. У него был свой дом, своя лодка, у него были определенные... И он говорит Господу: Господи, мы все оставили и последовали за Тобой. Все оставили. И когда Христос там, ну, когда Христос умер, то Петр говорит: иду ловить рыбу. Почему он сказал: иду ловить рыбу? Потому что у него было куда идти. У него был, грубо говоря, там пристань, где стояла его лодка, где он мог что-то делать. Друзья, вот что-то похожее произошло и с Елисеем. У него было что оставлять. Друзья, Бог очень часто призывает нас, и нам трудно бывает оставить что-то, потому что у нас есть что оставлять. Но это очень трудно бывает, это в разных сферах. Вот. Но тем не менее, друзья, вы посмотрите, Елисею Бог приготовил потрясающее будущее, быть его одним из величайших пророков, одним из человеком, который был очень... отмечен Божьими благословениями. Но для этого ее нужно было оставить. Вот вы никогда не задумывались над вопросом, что ждало или что было приготовлено богатому юноше? Богатый юноша приходит и говорит: Господи, что мне делать? Он говорит: иди за мною, продай имение твое, иди за мной. Вот если бы этот человек так поступил, что бы его ждало? Вот какое его будущее было? Ну, возможно, мы бы имели в Библии, допустим, несколько потрясающих посланий от богатого юноши. Может быть, это стало бы человеком, величайшим апостолом. Может быть, через него покаялась бы там, я не знаю, масса народа. Может быть, он был основателем церквей. Может быть, это был пророком, через которого Бог действовал чудесами. Может быть, все это было бы. Но он не оставил и остался со своим имуществом. Через какое-то время этот человек потерял все, потому что пришли римляне и все забрали. Друзья, когда перед нами есть выбор, или пойти за Господом, или что-то, или остаться при чем-то, друзья, вот этот выбор очень тяжелый, очень часто очень тяжелый выбор. И я знаю точно, что вот в моей жизни, я знаю, что в вашей жизни, когда не в таких больших масштабах, как у Елисея, но в маленьких масштабах, например, остаться дома или пойти на собрание, допустим, где-то пожертвовать средства куда-то или себе потратить. Когда Бог давал милости сделать выбор в пользу Господа, всегда были большие благословения. Вот никогда об этом никто не жалел. Вот сколько помню своей вот молодости, ну, христианской, когда был молодежи, да, например, так не хочется куда-то ехать, так вот, или в институте какие-то трудные напряжения там, или еще что-то, или по работе отпускает, а вот надо ехать. И вот ты едешь с таким тяжелым сердцем, то когда ты каким-то обратно возвращаешься обычно, как на крыльях. Друзья, никогда Бог не обманывает. Вот Елисей оставил, что мог оставить. Вот. Ну и, конечно, друзья, он был одним из величайших пророков. Друзья, был призван Илией по повелению Бога. Вообще призвание, конечно, Илии было таким очень необычным. Вот представьте себе, что вам необходимо, что вам необходимо оставить, ну, фактически все, полностью поменять образ жизни. Вот полностью поменять образ жизни. Ну, я слышал, что когда в советское время были тайные печатные точки, где печаталась литература, то вот в одну семью, где была сестра, которая, ну, могла бы потрудиться на этой печатной точке, приехал брат, служитель, он побеседовал с отцом, побеседовал с сестрой, они назначили пост на следующий день, он дал им время подумать, он сказал, чтобы они взвесили все тщательно, потому что это тяжелый труд, на несколько лет, возможно, она потеряет свое здоровье, а возможно, и свободу потеряет. И вот так он все объяснял, не скрывал ничего, абсолютно. Потом, когда они согласились, то они поблагодарили Бога, они много раз потом их вообще всячески еще поощряли и так далее, и так далее, и так далее. Но как бы это понятно, человек полностью меняет свою жизнь, полностью. Человек на такие жертвы соглашается, и, конечно, нужно как бы к этому серьезно подойти. Как был призван Елисей? Проходил мимо Илия, да? Бросил милость. Тот взял и пошел. То есть, казалось бы, Илия, ты можешь побеседовать хоть, хоть объясни мне, вот расскажи, давай мы подумаем, ты все взвесь. Ничего подобного. Друзья, Елисей был призван, как будто бы это было что-то такое незначительное. Вот здесь я не хочу какие-то такие глубокие выводы делать, но все равно и в нашей жизни мы можем, друзья, тоже должны, точнее, обращать внимание, может быть, на то, что Бог какие-то незначительные события нам посылает. Сейчас я поясню мысль. То есть в призвании Елисея большую роль играл сам Елисей. То есть он мог сказать: а я вообще не понял, что он, может, он просто уронил там, может, мимо проходил там. Я вообще не понял, в чем за ситуация, да? Друзья, вот в призвании Елисея большое значение играл сам Елисей. Его не уговаривали, не убеждали. Ему предложили, и он сразу согласился. Вот это очень важный момент. У него сердце было расположено к служению Богу. Он уже самостоятельно был готов, он уже захотел. Я уверен, друзья, что почему Илия не уговаривал Елисея? Почему он его не убеждал? Друзья, потому что жертва слишком высока. Человек должен сам согласиться на это. Человек должен решиться. Вот иногда бывает, знаете, вот есть проповедники такие, ну даже в нашем братстве, да, где-то это хорошо, но где-то есть отрицательный момент, который уговаривает: молодежь, надо ехать на север или туда, давайте. Вот, и, знаете, я один брат мне рассказывал, говорит: я сижу, слушаю, вот его слушаю, я загораюсь, я понимаю, что вот все, надо прям ехать, вот я все, я хочу ехать. Друзья, но часто это на базе эмоций, на базе вот этого чувства, когда на тебя вот. Друзья, а потом человек поедет, а потом подумает: что я здесь делаю? Друзья, куда может быть ответственнее, кто-то скажет с кафедры: братья и сестры, вот есть такая нужда. И все. И замолчит. А человек самостоятельно, услышав только, может быть, небольшое слово, он придет домой, он все взвесит, он помолится, он примет решение. И он сам скажет: я хочу изменить свою жизнь вот для этого. Или я хочу что-то сделать. И это будет его желание. Друзья, я думаю, почему такое призвание было Илии. Это Бог так повелел, так сделал, да? Почему? Потому что, чтобы не давлеть над волей Елисея. Елисей должен был сам это избрать. После этого, друзья, после этого Елисей служил Илии какое-то время. Вот как служил? Кто помнит, как Елисей служил Илии? Написано, это потом уже в 4 книге Царств, 3 главе, про Елисея, такое свидетельство. И отвечал один из слуг царя Израильского. Ну, и Иосафат сказал, нет ли здесь пророка Господня? И отвечал один из слуг царя Израильского и сказал, здесь есть Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. Друзья, что за служение было у Елисея? Он подавал воду на руки Илии. Вот интересно, когда мы читаем, что Тимофей служил Павлу как сын отцу, помните, написано, да? То вот это слово «служил», ну, в греческом, имеет вот именно вот это значение. Тимофей был, ну, грубо говоря, как слугой у господина. То есть стирал, готовил кушать, убирался. Вот что он делал. Друзья, очень интересно, что вот эти величайшие люди, что Тимофей, что Елисей, ну, Тимофей тоже это фигура очень масштабная. Просто мы про нее мало знаем, это очень масштабная фигура, Тимофей в Новом Завете. Друзья, эти люди, они начинали свое служение, ну, с фактически каких-то таких мелочей. Ну, подавал воду на руки Илии. В чем тут как бы смысл? Или неужели Илия сам не мог? Ну, в чем как бы ситуация? Чтобы помыть руки, тогда нужно было, чтобы кто-то наклонял кувшин. Вот и все. Друзья, но я вам спрошу. Давайте вот представим себе, что один человек хорошо подает воду на руки Илии, а второй плохо. Ну, давайте нарисуем две картины. Что можно испортить в служении, подавать воду на руки Илии? Что можно здесь испортить? Или как это служение можно хорошо делать? Ну, например, представьте себе, просыпается Илия утром, вот, хочет помыться. Елисей, надо помыться. А, сейчас бегаю. Елисей просыпается, бежит за водой, в колодец, набирает кувшин. Ага, все, давайте мыться. Это первая ситуация. Вторая ситуация. Илия просыпается, Елисей, надо умыться. Господин, все готово. Вот вода подогретая, чтобы тепло было. Вот мыло, вот полотенце. Все. Уже все готово. Друзья, в любом деле можно делать хорошо. В любом деле. И в любом деле можно делать плохо. Друзья, и сам факт, что человек делает дело, сам факт, оно говорит о том, что он... Вот написано такое, хорошо служившие приготовляют себе высшую степень. Помните, да? Вот кто бы мог подумать, что между подавать воду на руки Илии и потом вода перед тобой будет расступаться, когда, помните, он милостью ударил, да, и вода расступилась. Есть прямая взаимосвязь. Прямая взаимосвязь. Вот тебе попросили в доме молитвы убраться. Вот ты убираешь в доме молитвы. Есть прямая взаимосвязь о том, как ты делаешь это дело и что тебя ждет в будущем. Прямая взаимосвязь есть. Есть прямая взаимосвязь о том, как ты относишься к любому служению. Тебе поручили какую-то мелочь, какую-то вот сущую ерунду. Человек даже в сердце своем скажет, да Илья сам прекрасно руки умывал без меня. Он же сколько лет Илья жил без Елисея? Умывал же как-то руки, да? Вот не был же грязный все это время. Ну и дальше бы справился. Друзья, и у нас такое может быть. Вот поручили что-то, или вот Бог послал какое-то служение. Да это же не стоит даже затрат. Друзья, но есть прямая взаимосвязь между тем, что ты делаешь сейчас, и тем, что тебя ждет в будущем. Друзья, еще один вопрос, который мне очень интересен. Как Илия получил духа вдвойне? Вообще, друзья, когда Илия спросил, да? Ой, прошу прощения. Да, тут я ошибся. Как Елисей, конечно. Как Елисей получил духа вдвойне? Друзья, вообще здесь очень интересная ситуация, потому что когда Илия спрашивает Елисея, что ты хочешь, он говорит, хочу духа, который на тебе, вдвойне. Это как бы вы расценили это? Как дерзость? Или как, ну вот, как дерзновение? Да, вот что это было такое? Ну, представьте себе, вот человек, например, проповедует, да, хорошо, и преподает там на курсе. Приходит к нему ученик и говорит, вот научи меня проповедовать лучше, чем ты в два раза, например. Да? Или вот, например, сестра учит играть на фортепиано. К ней подходит, например, ученица и говорит, вот сестра, ты учишь играть на фортепиано, научи меня так, чтобы я в два раза лучше тебя играл. Вот. Или, например, пресвитер хорошей церкви, большая церковь, пресвитер хорошая, все у него удачно получается, и организовал служение хорошо, и Слово Божие хорошо, и вот вроде в церкви проблем нет. И вот какой-то юноша растет в этой церкви лет 15-16, и так на сердце у него быть епископом. Хорошее дело, да? Кто епископство желает, доброго дела желает, слава Богу. Подходит и говорит: брат, вы не могли бы вот как бы меня подучить, чтобы я когда стал, я бы лучше вас был в два раза служителем. Вот, друзья, вот как бы мы расценили это? Ну, как дерзость какую-то, да? Ну, ученик не выше учителя, да ведь? На самом деле, друзья, вот эта же ревность Елисея по присутствию Бога в своей жизни, конечно, она достойна всякого уважения. И Илия отвечает очень интересным ответом. Он ему говорит: трудного ты просишь. Я хотел обратить внимание, я как-то эту мысль уже проповедовал однажды на собрании, но хочу обратить еще раз внимание на эту мысль. Он ему говорит: трудного ты просишь. То есть то, что ты просишь, это очень тяжело. То есть вот ты хочешь получить духа вдвойне, ну я не могу этого тебе дать. Это очень трудно. То дело, которое ты просишь, оно очень большое и тяжелое. А потом говорит способ, как это получить. Вот если ты увидишь, как я буду взять, то получишь. Друзья, меня всегда удивляла разница между тем, что человек получает, и тем, как он получает. Вот, например, он бы сказал: Елисей, трудного ты просишь. Дело это очень большое. Чтобы тебе получить, тебе нужно 20 дней поставить на одной ноге, потратить все свои деньги, выучить 100 языков, и тогда ты получишь. Вот трудно получить. Сделай и получишь. Но он ему дает такой путь очень легкий. Вот что требуется Елисею? Вот ты увидишь, как я буду взять, получишь. Ну, друзья, это же просто, согласитесь. Ничего особенного нет. Вот всегда эта мысль меня очень утешала, что Бог все трудности берет на самого на себя. Вот все трудности на себя берет. Вот беседовал как-то я с одной сестрой или братом, я уже не помню, это было несколько лет назад, в лагере. Этот человек исповедовался в тяжелом грехе. Я даже не помню, откуда он, не знаю, что за имя, просто автофакт. Исповедуется в тяжелом грехе, плачет навзрыд. И я ему говорю: тебе нужно сейчас помолиться, и Бог тебя простит. И я вижу, что вот эта фраза этого человека даже где-то разочаровала. Подожди, чтоб, ну, ему, ну, он говорит: и все? Я говорю: ну и все, а что еще мы можем сделать? И все? Не, ну может быть надо что-то сделать. Но все уже сделано. Уже кровь пролита, уже Христос умер. Что ты еще можешь сделать? Друзья, вот человек совершил грех, да? Чтобы этот грех простить, очистить и убрать так, чтобы его не было, и чтобы этот грех был прощен, друзья, трудно это или не трудно? Это очень трудно, это невозможно. Но чтобы это получить, много нужно или нет? Мало. Помолись, смирись, исповедуй, как написано, и получишь. Друзья, почему вот это трудное, невозможное так легко достается? Почему? Потому что трудное, невозможное сделал Бог. И я ему этому человеку говорю: если бы Христос не умер, если бы Христос не пролил свою кровь, не воскрес бы, и сейчас не ходатайствовал за нас, тогда наша беседа бы кончилась по-другому. Ты бы исповедовал в своем грехе, а я бы сказал: иди, и участь твоя весьма печальна. И нет выхода из положения. Потому что снять грех никто не может. Ни я, ни все остальные братья. Но так как Христос умер и воскрес, то тебе очень радостная весть. Ты можешь быть прощен. Друзья, вот примерно так же самое законы здесь. Как? Ты что ты хочешь? Я хочу духа на тебя вдвойне. Это очень тяжело. Очень трудно. Это невозможно. Но получить, ну хорошо. Вот увидишь, как я буду, будешь иметь. Вот почему, друзья, вот здесь я вижу некий закон благодати Божьей. Бог свою благодать посылает. Он дает нам возможность получать невозможное. Это не только в вопросе вечного спасения, хотя вечное спасение это вообще в первую очередь. Да, когда ученики спросили: Господи, кто же может спастись? Как ответил Христос? Человеку это невозможно. Он не сказал трудно. Иногда, кстати, говорят, я немножко такой, может быть, для кого-то секрет расскажу, что в Иерусалиме есть такие ворота, называются игольные уши. Да? Вот трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду войти в игольные уши или в игольное ушко. И говорят, что в Иерусалиме есть ворота, называется игольное ушко. Куда верблюду войти, надо встать на колени там, всю поглажку снять и протолкнуться. Вот. Такие ворота действительно есть, точнее были, но появились они, по-моему, в 15 или в 16 веке. Их сделали специально для тех туристов, которые искали вот эти гольные уши. Потому что изначально в Иерусалиме их никогда не было, этих ворот. Ну зачем они вообще нужны, эти ворота? Вы представьте, какая от них польза, да? Чтобы туда затаскивался верблюд. Он может зайти просто в ворота. Но если верблюд с трудом заходит, то человек там обычно просто зайдет, правильно, да? В этих воротах вообще нет смысла никакого. Вот, поэтому их никогда и не было. И по контексту этой беседы Христос не говорит, что богатому можно зайти в Царство Небесное. Трудно, тяжело, он там протиснется, обдерет коленки и локти, но залезет, понимаете? Нет, он говорит, невозможно. То есть не залезешь никак в Царство Небесное. Друзья, а потом что он добавляет? А Богу все возможно. Вот, вот этот принцип, трудного ты просишь, но если увидишь... Друзья, и вот, вот это, что за такое условие, если ты увидишь? Вот что это за условие такое? А? Я понимаю, что, знаете, в чем суть условия? В том, что ты должен быть рядом со мной. Ты должен быть, вот твой взгляд должен быть направлен только на меня. Никуда. Вот, друзья, как можно не увидеть? Не увидеть можно, если отвлекся. Вот недавно я еду на машине, подъезжаю к перекрестку, и вдруг ощущаю такой довольно сильный удар сзади в свой автомобиль, да? Вот. Человек на большой такой машине, белый, ударился в мой автомобиль. Я выхожу, и он мне говорит, понимаешь, засмотрелся в телефон. То есть я говорю, засмотрелся в телефон, не увидел твою машину и ударил. Ну, попросил прощения, там все нормально. Друзья, вот при каких условиях Елисей мог не увидеть Илью, как Илья будет взят? При каких условиях? Ну, да, ну вот смотрите, вот ведь Бог, Он попросил Илию, чтобы он помазал или взял Елисея в ученики. То есть как бы у Бога был план, и потом Илья ему говорит, оставайся здесь, не останусь, оставайся здесь, не останусь. То есть я понимаю так, что Елисей мог не увидеть, если бы он остался где-то, где его оставали. То есть от Илии исходила просьба остаться, и Елисей не оставался. То есть вот здесь очень интересный момент. Кто был неправ, или Елисей? Вот Илья говорит, оставайся. Ну надо слушаться старшего или не надо? Почему он не оставался? Хотел увидеть. Вот интересный момент еще. Однажды апостол Павел шел в Иерусалим. Ты правильно, Матфей, говоришь. Однажды апостол Павел шел в Иерусалим на страдание. И написано, по влечению Духа шел в Иерусалим. Он говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Духа Святого. То есть Дух Святой вел его в Иерусалим. Потом он встречается с братьями, и братья, написано, по влечению Духа говорили, не ходи в Иерусалим. То есть Дух Святой братьям говорил, оставайся, не ходи в Иерусалим, а Павел говорит, иди в Иерусалим. Кто вот из них прав? Друзья, оба человека правы. У них разная задача. Задача братьев – это Павла пожалеть, это задача братьев Павлу как-то, может быть, ну, немножко, ну, как-то его по-братски поступить к нему, а задача Павла поступать, как Бог, как ему Бог говорит. Друзья, вот в нашей жизни тоже так часто бывает, когда, например, вот даже родители сыну говорят, да ладно, давай, не надо это делать, завтра сделаешь. Это его, как бы, родительская любовь. А сын должен сказать, нет, папа, я сегодня сделаю. Вот, понимаете, здесь вот две правды есть. И вот Илья оставляет Елисея, а Елисей идет. И он правильно поступает, он хочет увидеть. Итак, первое, что могло попрепятствовать Елисею увидеть, это он мог остаться. Он мог где-то пойти, вот я, говорит, устал уже, мне тяжело идти, давай завтра. Он мог остаться и не пойти за своим учителем. И вторая причина, он мог просто отвлечься на что-то свое. Друзья, он должен был всегда держать Илью во взгляде. Друзья, вот то же самое в нашей жизни. Мы получаем от Бога трудное. Вот в нашей жизни, победа над грехом, какие-то, может быть, победы духовные, успех в служении, все это очень тяжело для нас и невозможно. Но мы это все получаем при одном условии, если в нашем взгляде будет Бог. Вот если ты увидишь, вот, то есть увидишь, получишь. Друзья, но вот это увидеть постоянно сопряжено с определенными искушениями. То есть что-то постоянно нас желает увести наш взгляд от Бога. И тогда мы не получаем то, что нам обещано. Илья получил духа вдвойне, потому что он увидел, как Елисей получил дух вдвойне, потому что он увидел, как Елей был взят. Друзья, вот следующий слайд, очень тоже интересный, как мне кажется, очень интересный, ну, для меня, по крайней мере. Давайте мы прочитаем, следующий слайд, пожалуйста. «И поднял милость Илии, упавшую с него». Ну, когда Илия уже вознесся. Нет, ага. «И пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь Бог Илии, он самый, и ударил по воде. И она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Друзья, давайте вспомним, сколько раз вообще воды какой-либо реки или какого-то моря расступались перед человеком. Сколько раз это было вообще, в истории человечества? 4 раза. Первый раз, когда Черное море расступилось. Второй раз, когда воды Иордана расступились, народ входил в землю обетованную. 3 раз, когда Елисей и Илия вместе шли, помните, вдвоем, воды расступились. И 4 раз, вот когда сейчас, Елисей уже один. И тоже воды расступились. Вот 4 раза вообще в Библии отмечены, когда воды расступаются. И единственный раз, когда это было сделано для одного единственного человека. То есть, первый раз все общество было, второй раз тоже все общество было, 3 раз было только 2 человека, и 4 раз для 1 человека. Кстати, здесь очень интересный момент, что и Елисей сделал так, как он сделал, как видел Илия. То есть, он видел, что Илия так сделал, и он так сделал. Но вот этот текст, он вызывал у меня много вопросов всегда, и он также вопросы вызывает у некоторых, ну, исследователей Библии. В чем вопрос? Сколько раз ударял Елисей по воде? Вот, судя, да. Нет, Матфей, не один. «И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил по воде, и сказал, где Господь Бог Илии, он сам, и ударил по воде». Сколько раз он ударил? 2 раза. Друзья, вот этот вопрос, почему, то есть как вообще это было? То есть он вошел, вот Иордан, берет милость, ударяет, говорит и опять ударяет. Так, да? Так получилось. Вот интересно, что вот в Септуагинте, то есть в древнем таком довольно переводе, там между вот первым, как он ударил, первым ударом, и между словами, которые он сказал, и вторым ударом, еще одно слово стоит, которое как бы показывает, что ничего не произошло. Но оно и в русском переводе видно. Вот смотрите, он ударил, а потом еще раз ударил. То есть, если он второй раз ударил, значит, вода-то не расступилась, получается, да? То есть, он ударяет. Вот, судя по всему, было так. Он ударяет по воде, вода не расступается. Потом он говорит, а где Бог? Где Бог? Или где он самый? И еще раз ударяет. И вода расступается. Вот у Феодорита, такой толкователь древний такой в Библии, вот у него есть такое толкование очень интересное, мне очень понравилось. Он говорит о том, что здесь показывается, что в чем была преемственность Елисея как пророка. Смотрите, друзья, вот это тонкая мысль. Елисей, возможно, вначале подумал, что его преемственность заключается в милости. То есть он взял милость, и этой милостью ударил по воде. И только потом он понимает, что его преемственность не в милости, а в Боге, который с ним. Понимаете разницу, да? То есть можно подумать, вот я теперь пророк, потому что у меня есть милость. Но милость даже Илии не работает. Вот, друзья, мы когда с вами изучали, по-моему, с вами книгу Судей, если не ошибаюсь, Судей, мы с вами рассматривали такое интереснейшее событие, когда народ израильский решил пойти войной против филистимлян. И они понимали, что им нужна победа, и для этого они что взяли, помните? Ковчег. Они говорят, вот если ковчег будет с нами, то точно мы победим, потому что Бог с нами. Но кончилось тем, что ковчег забрали враги, а они были поражены, потому что не в ковчеге Бог. Друзья, у человека, мы тогда, когда с вами эту тему говорили, мы тогда отмечали, что у человека есть всегда такая мысль, что вот какая-то вещь, или какой-то обряд, или какое-то там что-то, вот оно работает, вот оно, как какой-то магический предмет. Елисей берет милость и ударяет ей по воде. Но ничего не происходит. Эта милость осталась милостью, Можно хоть 100 раз бить по воде, ничего не изменится. И тогда Елисей говорит: стоп, милость-то ни при чем, где Господь? И опять ударяет милостью. То есть милость все-таки нужна, как некий символ преемственности. Но без веры в истинного живого Бога ничего не будет происходить. Друзья, мы с вами еще раньше говорили, когда говорили о вере Авраама, мы говорили о том, что, друзья, обрезание Авраам получил как знак веры. А фарисеи в Новом Завете, они считали, что раз они обрезаны, значит, они теперь имеют преимущество перед всеми остальными, и мы теперь в Царстве Божьем будем без очереди идти. Друзья, то есть здесь та же самая мысль. Самый главный вопрос – твоя живая вера. Твои отношения с Богом. Присутствует ли Бог в твоей жизни? Второе уже, милость и все эти обряды, и все эти священные какие-то определенные действия, это уже второй вопрос. Если у тебя нет веры, ничего не сработает. Ударил просто по воде, вода не расступилась. Призвал Бога и ударил по воде, вода расступилась. Друзья, мы в нашей с вами жизни можем тоже пойти по пути такого больше, некого такого обрядового служения. Когда мы к чему-то привыкли и забыли, что в первую очередь мы Господа должны воззвать, а потом делать то, как мы привыкли. Ну даже вот, например, наше собрание, вот оно начинается с пения, потом молитва, потом слово, и мы привыкли к этому. Друзья, мы можем забыть о том, что если не Господь будет с нами, то все это превратится просто в какой-то театральный фарс и все. Итак, друзья, в самом начале своего служения Елисей понял, что с ним Бог. И что он зависим от Бога. Вот еще, друзья, интересный момент, тоже следующий, тоже он более-менее прояснился мне именно в вопросе, когда я исследовал, ну, готовился к этому разбору, когда всегда для меня это был немножко смущающий момент. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогу, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Друзья, ну что смущает нас в этой вот истории, как вы считаете? А? Все смущает, да? Очень жестокая расправа над детьми. Друзья, вообще дети, ну это такие довольно жестокие существа, да? Они смеются над недостатками физическими. Очень часто дети не замечают, как они могут обидеть человека. И так далее, и так далее. И могут даже подраться. Вот это же дети. Ну и казалось бы, вообще здесь такой рисуется, вот пророк рисуется таким, знаете, ну каким-то... Вот есть два рода взрослых по отношению к детям. Первые взрослые, они относятся к детям как отцы. То есть вот, например, ребенок шкодит, там плохо себя ведет, даже чужой ребенок. Он его может поругать, он может ему что-то сказать, но он все равно понимает, что это ребенок, его надо воспитывать, что он через какое-то время будет другой, и что нужно быть строгим, быть где-то, может быть, даже таким вот, но все равно это делать с любовью и где-то понимая, что надо снисходить. Есть другая категория взрослых, которые такие, знаете, вот мелочные, придираются ко всему, которые вот постоянно вот в ребенке ищут какие-то вот, жалуются все время на него и так далее, и так далее. Друзья, вот здесь рисуется пророк каким-то вторым таким, да? Вот его обозвали плешивым, ну и он обиделся, и воспользовался своей властью, помолился и все, и вот 42 ребенка растерзали. Вот, конечно, это такой сложный текст, но здесь есть некоторые моменты. Вообще, кстати, насчет плешивости. Вообще в древности вот это такой символ позора был, символ позора. И поэтому эти люди, вот они, дети, точнее, они его как бы... Его, задели за самое больное такое вот, такое, где-то подкололи его, так скажем. Извините такое слово. Но здесь очень момент очень важный. Представьте, вот, конечно, мы не жили в то время, не жили, и мы не знаем, что это, но представьте, что вот плешь, то есть отсутствие волос вот на голове, не просто вот в какой-то вот такой местности, да, это символ позора. То есть это как бы считается позором для человека. Величайший Божий пророк имеет на себе символ позора. Вот как вы думаете, зачем это? Вот Павел говорит: есть у меня жало во плоти. Я трижды просил его, чтобы Бог убрал его. Но Господь сказал: Довольна ли тебя благодать моей? Вот сила моя совершается в немощи. Вот если я уберу у тебя вот это жало, то ты уже не будешь настолько зависим от моей благодати. И поэтому я не уберу, чтобы ты понимал, что ты человек, что ты имеешь жало, что тебе нужно это, чтобы ты смирялся, чтобы ты моей благодатью, на мою благодать уповал. Друзья, и вот что-то подобное я вижу здесь. Вот пророк, такой великий пророк, он еще будет пророчествовать 60 лет, ему еще вся жизнь впереди, а он уже пришил, понимаете? Вот. Вот так вот. Но интересно, друзья, знаете, здесь другое. Ну, кстати, почему я так говорю, что в нашей жизни тоже может быть так. Бог вот что-то нам дает такое, чтобы мы просто смирялись, чтобы у нас было просто смирение. Вот. А вот насчет ребенков, детей точнее, которые здесь насмехались, оказалось, вот эта фраза «малые дети» встречается в Библии несколько раз. Но в русском переводе она встречается не так много раз, а вот в оригинальном тексте, то есть на том языке, на котором была написана Библия, вот эта фраза «малые дети», она встречается несколько раз. Например, она один раз употребляется по отношению к Давиду, когда он воевал с Голиафом. То есть написано, что как малый, вот, то есть вот эта фраза «малые дети», то есть «малый ребенок», вот к нему была обращена. То есть оказывается, «малые дети», вот эта фраза, она использовалась по отношению... Ну, кстати, вот насчет Давида, это была фраза употреблена не в каком-то стиле, нейтральном. Это когда к нему говорили, что он как бы еще юный, еще слишком маленький для этого дела, то есть как малый ребенок. То есть вот эта фраза употреблялась чаще к возрасту не там 3-4 лет, а к возрасту 15-17 лет. То есть это определенный, ну как бы подростковый период, когда человек уже, в общем-то, мог выбирать и мог отвечать за свои поступки. Вот дети вышли из города, да, то есть вот как бы можно видеть, что это не совсем уж малыши, которые играют в своей песочнице, они вышли из города, и вот эта фраза «малые дети», то есть, скорее всего, это идет речь о именно подростках, насмехались над ним и говорили «иди пляши». То есть в какой-то мере, друзья, это смягчает ситуацию, потому что вот подростки – это те люди, которые переходят границу, когда они уже сами отвечают за свои поступки. Вот я не знаю, как сейчас, к сожалению, но вот раньше в английском языке дети до 3-летнего возраста, к ним не обращались he, он или she, она, обращались it, то есть предмет. То есть it – это предмет. И вот к детям обращались тоже it. Почему? Потому что как бы он еще не он и не она, еще непонятно, кто это вообще, да, это такой it. Вот. Но и до какого-то периода времени человек действительно не является полноценной личностью, потому что он не может принимать решения. Вот считается, что подростковый период – это как раз тот возраст, где человек переходит вот эту границу, когда он уже принимает решение, за которое отвечает сам. И мы видим, друзья, что вот на тот момент Вифиль – это был город, не был городом благочестивым, это был город, где жили, в общем-то, в идолопоклонстве народ пребывал. И дети этого города выросли вот в такой атмосфере, ну, не очень хорошей духовно, да. И это привело к тому, что когда они увидели пророка, они стали над ним смеяться. И последствия вот соответствующие. Ну, какой вывод мы можем из этого сделать, друзья? Что до какого-то времени Бог терпит человека, но если человек растет в этом определенной атмосфере, то когда-нибудь он проявит определенные действия, за которые будет наказан. И поэтому нужно быть очень осторожным. Здесь я не думаю, что здесь идет речь о мстительности этого пророка. Я не думаю, что здесь показывается его какая-то, ну, может быть, такой низкий характер. Здесь показывается такое праведное возмездие за, ну, за образ жизни, так скажем. Друзья, следующий слайд, тоже про Елисея. Это слайд, который в коротком, да, таком тезисном варианте показывает те чудеса, которые творил Елисей. Интересно, друзья, что во времена Елисея жили другие пророки. Я уже упомянул, например, Иону, то есть он тоже примерно в то время жил, да? И масса других пророков. То есть были пророки, где было, ну, в общем-то, перечисляются имена пророков, там до десятка всяких пророков. Помните ли вы еще пророков, которые совершали чудеса какие-либо? Вот Илия совершал чудеса, Елисей, а кто еще совершал чудеса? Вот, в общем-то, мы, наверное, с трудом вспомним пророков вот того периода, который совершал чудеса. Вот, например, Иона. Какое чудо Иона совершил? Ну, Бог с ним совершил чудо, там кит его проглотил. А вот он какое чудо совершил? Ну, в общем-то, нет. Друзья, Елисей, он отмечен таким особым даром творить чудеса. Причем чудеса, он творил, самые разнообразные. Например, вот в Иордане вода расступилась, вода очистилась. Помните, там была такая вода, которая смерть несла. Потом он предсказывал победы, потом он предупреждал царя о действиях неприятеля, потом поразил неприятеля слепотой, но убедил не убивать, а помиловать, и там обедом накормили. Помните, там вместо того, чтобы убить, обедом накормили. Еще очень хороший принцип. Потом показал своему слуге Гиезию, показал невидимое воинство ангелов, предсказал скорое избавление от осады Самарии. Помните, когда в Самарии там даже такой голод страшный был, там даже детей ели, помните, да? Вот. И он сказал, что вот скоро там очень все дешево будет. Воскресил сына богатой женщины. Потом, после его смерти, даже его кости воскресили мертвого человека. Вот, помните эту историю, когда кости там упали там, на могилу, и они воскресли. Этот человек воскрес. Друзья, то есть вопрос. Почему Елисей был таким вот, ну, одаренным, что ли, чудесами человеком? Зачем все это нужно было? Почему именно он? И какой в этом был как бы смысл? Что хотел Бог этому сказать? И здесь я как раз обращаю наше внимание на то, с чего я начал. Что Северное Царство, друзья, Северное Царство, это царство, которое не имело живого Слова Божьего. И именно в это царство Бог посылает пророков наиболее сильных и в слове, и в деле. То есть такие чудеса, как творил Елисей, никто другой не делал. Это были чудеса, чтобы показать вот этому народу Северного Царства, показать, что вот он Бог, вот он есть. Что если вы не слышите проповедь закона Божьего, если вы не ходите в храм, то вот хотя бы обратите внимание, вот есть много десятилетий в среде вашей, есть человек, который творит чудеса, который обличает вас, который учит вас. Вот слушайте, друзья, Бог всеми своими силами доказывает свое присутствие в этом народе. Он яркие чудеса творит в этом народе через Елисея, чтобы они задумались, что есть среди них пророк, что он может говорить. Друзья, когда человек, вот, кстати, замечена эта тенденция, когда вот читал недавно, ну не то, что недавно, какое-то время назад читал одного православного автора, и он описывает, как правильно нужно относиться к чудесам в православном храме. Вот православные люди, они очень падки на чудеса. Там икона замироточила, да, или еще что-то. И вот этот человек, он сам православный, преподаватель там в Московской духовной академии, и он сделал выписки о том, как древние христиане учат людей относиться к чудесам. И он, ну, одна из таких цитат, которую я на память вам скажу, он написан так. Когда в храме увидишь чудо, ты его не хвали, ну, то есть не радуйся ему, и не хули, то есть не ругай его. Не хули его, потому что ты не знаешь, ну, откуда оно пришло. Может быть, это от Бога, а ты его будешь сейчас ругать. А не хвали, потому что ты тоже не знаешь, от Бога оно или нет. Ну, может, это сатана тебя искушает. Но даже если оно от Бога, то радоваться тут нечему. Потому что Бог посылает чудо только маловерному. Ну, то есть, для чего? Чтобы подкрепить веру человека. Вот у него не хватает веры. Ему нужно чудо, понимаете, да? Ему нужно видимое что-то. Друзья, когда у человека растет вера, когда у него растет доверие Богу, в его жизни видимые чудеса уменьшаются. Почему? Бог желает увидеть в человеке или воспитать в человеке драгоценную веру, которая основана не на материальных благах, не на прямых ответах, а на доверии Священному Писанию и Его Слову. Вот что Бог хочет. И, друзья, бывает подмена. Бывает, когда человек считает, что раз у меня столько чудес в жизни, значит, я, наверное, вот такой вот верующий. Да? Друзья, вот это тот же самый принцип. Почему в Северном Царстве был пророк чрезвычайно много чудес совершающих? Потому что Северное Царство было наиболее отступившим от Господа. Бог в жизни этого царства проявлял себя сильно много. Много себя проявлял. Для чего? Для того, чтобы вот достучаться до этих людей. Конечно, друзья, в этом я вижу большую милость Божию, потому что, ну, это показывает, что Бог не оставляет никакого человека, а очень явно говорит с каждым человеком, даже который отступает от Бога. Интересно, друзья, что еще у нас несколько слайдов, буквально, я буду заканчивать уже скоро, что Елисей приведен в Новом Завете как некий пример или как некая такая вот аналогия с Иисусом Христом. Например, когда Иисус Христос проповедовал в синагоге, то Господь, ну, Иисус Христос, Он сказал такую цитату: «Никакой пророк не принимается в своем отечестве». И в контексте речь идет об Илии и Елисее. То есть, друзья, Елисей – это какой-то прообраз Иисуса Христа в какой-то мере. Иисус Христос тоже очень много творил чудес, тоже очень много являл мощи Божией. И тоже столкнулся с тем, что его проповедь фактически осталась неуслышанной большинством количеством людей, как и у пророка Елисея. Потом Христос, интересно, тоже еще одну такую линию, аналогию проводит. Куда был послан Илия? В Сарепту Сидонскую. Кого исцелил Елисей? Неймана, язычника. И Христос приводит эти примеры, именно эти примеры приводит, чтобы показать, что вот дом Израилев, который должен был слышать, он не слышит. И язычники слышат. И вот этими сравнениями, и то, что Христос привел Илию и Елисея в пример, он вызвал у фарисеев очень сильное такое ожесточенное восприятие. Да? В общем, друзья, между жизнью Елисея и жизнью Иисуса Христа очень много таких, есть таких вот аллюзий или аналогий. Ну, например, допустим, Елисей спрашивает Илию: «Позволь мне прежде пойти похоронить отца, это, проститься с отцом моим». Помните, да? Подобный вопрос задает Иисусу Христу. И вот таких аналогий очень много, которые есть. Но самое основное, друзья, которое я хотел отметить, что Елисей для Северного Царства, для Царства, которое уходило по пути идолопоклонства, шло по пути человека, который, пошло по пути общества, которое семимильными шагами шло в погибель, и это закончилось пленением, да, друзья, вот для этого царства Елисей был как тот глашатый Божьей воли, который Бог по своей великой любви посылает людям, не желая, чтобы они погибли. И заканчивая, друзья, вот этот слайд или эту тему, хотелось отметить, друзья, что вот четвертая книга царства, напомнить, это книга, рассказывающая печальную историю, когда некогда святое устроение Божие, которое получило расцвет во времена Давида и Соломона, и которое разделилось во времена Роваама и Иеровоама, в четвертой книге царств плавно идет по пути истребления и в конечном итоге приходит в состояние полного уничтожения только из-за того, что эти люди оставили своего Бога, ушли от Него. И эта же книга показывает любовь Бога к этим людям и попытки Его Бога достучаться до них при помощи святых людей, которых Он находит себе вот в услужении. Вот такая книга царств, точнее часть этой книги. В следующий раз мы с вами очень подробно посмотрим на другую часть этой книги. Это Южное царство, там события очень яркие, интересные, там тоже есть чему нам поучиться. Если, друзья, у кого-то из вас есть вопросы, то можно их задать. Если нет, то мы на этом с вами закончим. Пожалуйста.